Сергей Панченко. «Я стираю свою тень». Книга шестая. Глава первая. Трой и Киана медленно, но верно реализовывали свою мечту жить у моря. В их случае у океана. Они сняли дом недалеко от Владивостока, на берегу Амурского залива. Не без помощи Камиллы купили у южных корейцев катер, встали на учет у пограничников, поставили АИС, автоматическую идентификационную систему, и стали подрабатывать туристическими прогулками. К работе они относились свободно, как привыкли, поэтому работали на себя. Договорились с менеджером одной из солидных фирм, занимающейся развлечением туристов на больших теплоходах, что они будут скидывать им некоторых клиентов, желающих более уединенного, но разнообразного отдыха. Трой разведал тысячи квадратных морских миль, чтобы составить интересные маршруты. Составил карту всех маломальских островков, особенностей морских течений, погодной зависимости — благо, этим ему приходилось профессионально заниматься большую часть жизни. Киана разрабатывала точки маршрутов, придумывая им свои уникальные черты. Один из самых распространенных маршрутов выглядел примерно так. Туристов забирали с базы ранним утром и встречали рассвет в океане. Это был волнующий момент, когда слившиеся в единое полотно вода и небо вдруг разделялись тонкой красной полосой разгорающейся зари. После рассвета Трой спешил отвезти их к месту в океане, в котором раз в сутки случался водоворот. Его можно было наблюдать с вершины каменистого острова, на который совершали подъем, тоже являющийся элементом развлечения. Подниматься приходилось по металлическим скобам, вбитым в расселины между камней, используя страховку, перецепляясь, уставая, разочаровываясь по дороге в необходимости таких усилий. Но зрелище того стоило. Океан вдруг начинал углубляться шумной воронкой, пугая людей гипнотической перспективой оказаться возле нее в неурочный час. «Даже киты знают о ней и успевают уплыть на достаточно далекое расстояние», — успокаивал Трой. Следующей точкой экскурсии как раз и были эти огромные млекопитающие. Они будто знали, что находятся в российских территориальных водах и недостижимы для японских браконьеров. Киты, не таясь, демонстрировали себя. Казалось, что им нравится наблюдать за людьми так же, как и людям за ними. Некоторые из млекопитающих, которых Трой узнавал в лицо, специально выпрыгивали из воды, чтобы обдать брызгами не ожидавших такой подлости туристов. Кадры с отдыха получались бесценными. Слава об их маршруте передавалась по сарафанному радио от одних постояльцев к другим. Затем Трой вез туристов к острову, на котором Киана и наемный работник готовили на огне замечательный обед. В основном это были дары моря, иногда что-нибудь экзотическое, если туристы были из Китая. Еда на свежем воздухе всегда казалась вкуснее. На острове была оборудована беседка, закрытая от ветра панорамными окнами, из которых открывался шикарный вид на прибрежную полосу и колонию морских птиц, живущих на обрывистых скалах. Потом туристов развлекали рыбалкой на удочку. Весь улов они могли забрать с собой или попросить приготовить из него второй обед или полдник. Затем шло посещение острова, который Трой обнаружил во время составления подробной карты. Это было необычное место. Внутри небольшого каменистого острова с редкой растительностью, цепляющейся корнями за камни, находилось озеро. Два раза в сутки оно поднималось и вытекало из своей чаши, причем вода в озере была пресной. Никакой живности в нем не водилось, и рассмотреть дно невооруженным глазом было невозможно. Загадка необычного озера часто будоражила воображение туристов. Ему приписывалось секретное военное предназначение, тайный вход в обитель подводной цивилизации, существующей параллельно с земной, сакральные врата в потусторонние миры божественных созданий и прочие выдумки. Тайна всегда хорошо продавалась, поэтому Трой оставлял этот остров на закуску. Если рыбалка не удавалась, океана не успевала приготовить обед для туристов. Накладки случались, но, к счастью, очень редко. Заработанные деньги пара космических скитальцев копила для покупки собственного дома. Им было неловко напрягать Камиллу, да и сам процесс заработка был приятен. Спустя 5 с лишним лет на Земле большой космос казался ненужным, избыточным. Простая и понятная работа, внятная цель в виде собственного дома казались именно теми ориентирами, ради которых было приятно и весело жить. Все чаще в голову Трои и Кианы приходила мысль обзавестись детьми. У Гордея Сайрис на подходе была сестренка Никаса. Апанасий и Камилла тоже задумывались о втором. А они все высчитывали удачный момент, представляя, будто это казино, и рождение ребенка в один момент может принести им прибыль, а в другой — одно разорение. Ранний утренний звонок вызвал легкое раздражение Троя. Не любил он таких клиентов, которые, зная, что в это время все спят, считали, будто их интересы важнее. Номер не определился.
«Кто?»
— спросил он, уверенный, что это спам.
«Тимон, это Жендот. Помнишь, ты возил меня с женой и ее подругой на остров с озером?»
Благодаря модификации, позволяющей сохранять в памяти все, что угодно в том виде, в котором видел воочию, Трой определил по голосу своего клиента. Было это прошлым летом. Странные туристы, которых он заподозрил в нездоровом сексуальном влечении.
«Евгения и Алина?»
«Вот это у тебя память, Тимон!» — удивился парень.
«Да, и еще с нами была Земфирка». «Ближе к делу, у меня нет доспа на 2 часа», — поторопил его Трой.
«Ладно, короче, дело такое, Тимон. Я тут на Мальдивах несколько месяцев назад схлестнулся с дайверами из Франции. Они чуть-чуть рубят по-русски, а моя Алинка по-французски. Я им рассказал про остров с озером, которое 2 раза в сутки поднимает уровень воды, у которого нет дна. Они загорелись, как китайские петарды».
«Хотят приехать?»
«В смысле хотят? Мы уже во Владике, сейчас прилетели. С оборудованием, с камерами. Будем снимать документалку для National Geographic. Их 4, и мы с женой. Она будет переводчиком. Ты же по-французски не бельмеса?»
«Это как?»
«Неважно. Они нас поставили на баланс в группу, так что мы должны отработать вложенные деньги. Короче, Тимон, пригоняй свой катер к Владику и отвези нас на этот остров. Кстати, как мы не пытались найти его на картах или описании в интернете, ничего не нашли. Может быть, он засекречен?»
«Может, но за 1.5 года никто меня не потревожил».
«Отлично. Значит, заберешь?»
Трой вздохнул.
«Конечно, заберу. Оплата по стандартному тарифу».
«Не вопрос. Парни не нищие, так что помажут кусок хлеба еще и вареньем. Жду. Координаты откуда забрать, скину смс-кой».
Трой отключил телефон. Вроде бы и хорошо. Живые деньги, кино опять же, но на душе стало как-то тревожно. Не хотелось ему, чтобы люди лезли в эту тайну. Если обнаружат, что в ней нет ничего тайного, то и большую часть его маршрута придется менять. Кому нужна раскрытая тайна? И еще был у него подсознательный протест. Не нравился ему этот Жендос, называющий его Тимоном. Не пили они на брудершафт. Не крестили детей, чтобы общаться так по-свойски. Киана в таких случаях говорила, что клиенты оплачивают свою глупость деньгами. Раз французы ждали, надо было собираться. Киана проснулась и посмотрела на Троя одним глазом.
«Ты куда? У нас же сегодня выходной?» — спросила она. «Кино хотят снимать про остров с озером. Французы какие-то прилетели во Владивосток с необходимым оборудованием. Они говорят на французском. В нашей капсуле есть возможность выучить этот язык?»
«Наверное. Там все земные языки есть».
«Отлично. Хочу понимать, о чем они будут говорить между собой. Почему-то эта затея вызывает у меня раздражение».
«Потому что сегодня мы собирались отдыхать». Киана села, прислонившись к спинке кровати. «Тебя сегодня ждать?»
«Да, отвезу их на остров и сразу домой. Пусть снимают, сколько хотят».
«А если они рассчитывают, что мы будем их кормить?» Трой вздохнул.
«Пусть рыбу ловят».
Почесал он под отросшей бородой морского волка.
«Ладно, я спрошу. Разморозь крабов на всякий случай».
«Хорошо». Трой залег в капсулу, отдав ей мысленный приказ научить его французскому языку. Устройство ответило положительно. Прилепило к нервным окончаниям датчики, соединив нервную систему человека со своим оборудованием и, погрузив Троя в транс, записало ему базу французского языка и умение говорить на нем. Заодно немного подрегулировало жесты внутренней секреции, добавив гормонов удовольствия. Трой пришел в себя полной радости, жизненных сил и веры в то, что все будет прекрасно.
«Сава,
как дела?» — спросил он у своего отражения в зеркале.
«Сава, мерси», — ответил сам себе. «О боже, приходится картавить, как ребенок!»
Трой позавтракал, взял с собой термос с горячим чаем и печенье, свой обычный паёк в дорогу. Утро, как обычно, у океана выдалось прохладным, даже промозглым. Катер стоял в ангаре на платной стоянке, в бухте, укрепленной от штормов волноломом. Вода тихо плескалась о берег.
«А может, это и не так замечательно жить у воды?» — поюжился Трой.
Сторож курил, сидя на стуле у сторожки под фонарем.
Рядом сидел зевающий через каждые 10 секунд пес.
«Куда намылился в такую рань?» — спросил сторож. «Во Владик, дайверов забрать, французов». «Французов?» — важно протянул сторож. «Чего они тут не видели?» «Да кто их знает, что им надо? Попросили покатать, покатаю. Исследователи какие-то». «Как Жак и в Кусто?» — поинтересовался собеседник. «Не в курсе, кто это», — признался Трой. «Ну ты темнота!» — усмехнулся сторож и погладил пса за ушами. «Подводная Одиссея команды Кусто не видел?» «Нет. Ты прям как с другой планеты». «Вообще-то так и есть», — признался Трой, зная, что ему никто не поверит.
«Болтушка с погремушкой», —
усмехнулся ему в спину сторож. Трой открыл гараж, полюбовался свежей надписью «Подруга» на борту катера, забрался в него и завел. Любил он звук примитивного бензинового мотора. Выплыл из гаража задним ходом и, не закрывая ворот, направился к выходу из бухты. Соленый ветер бил в лицо. Волнение на океане было небольшим, катер почти не чувствовал его, рассекая волны уверенно и прямолинейно. Пришло сообщение от Евгения с координатами места, где они его ждали. Это было рядом с морским вокзалом. Через 40 минут показался маяк на оконечности городского мыса. Трой вошел в залив, двигаясь вдоль береговой линии. Народ разъезжался из города по делам на лодках и катерах. Пришвартовался у пирса и набрал Евгения.
«О, Тимон, ты уже здесь?» —
обрадовался он.
«Да, жду на 7-м пирсе. Катер тот же, красный перламутр». «Отлично, сейчас будем».
На набережной показались люди. По пестрой одежде Трой сразу признал в них жителей другого государства планеты Земля. Удивительно и непонятно было ему, как на такой маленькой планете сосуществовало столько стран с разными языками и даже мировоззрением. Неудивительно, что недопонимание часто выливалось в войны и прочие конфликты. Ему и самому часто доставалось от пограничников за нарушение режима плавания внутри территориальных вод. Будь он президентом Земли, давно бы ввел космолингву в качестве единственного языка, устранив большую часть барьеров недопонимания. Трой признал Евгения, машущего ему рукой, и помахал в ответ. Шумная компания, тяжело груженная баллонами с кислородом и рюкзаками, подошла к нему. Помимо Евгения и Алины было еще четверо. Трое мужчин и одна девушка.
«Жан, Жак, Бернар и Люси», —
представил Евгений Трою иностранцев.
«А это Тимон».
«Тимофей», — поправил его Трой.
«Ну, Тимофей так Тимофей. Сильвупле, мадам и месье»,
— предложил занять места в катере Евгений. Жак забрался в катер, остальные передали ему вещи, чтобы он их принял и разложил. Трой помог ему. От иностранцев не ускользнуло, с какой легкостью тот управлялся с их тяжелыми рюкзаками.
«Силач», —
произнес Жак. Трой сделал вид, что не понял его, и просто улыбнулся.
«Вы как, сразу на остров или перекусить хотите?» — поинтересовался он у Евгения. «У нас все с собой. К тому же мы успели посидеть в кондитерской, попить кофе с круассанами. Дуй на остров. Парни не верят мне, что такое вообще возможно. Это будет сенсацией, если подтвердится рассказ. Скажи, там ничего не поменялось?»
«Ничего. Все так же».
«Отлично. Мне обещали хорошие деньги заплатить и указать в титрах в фильме. Ты не хочешь попасть в титры?»
«Я не хочу попасть в неприятности. Остальное меня не волнует».
«Ты о чем?»
«Граница рядом. У твоих водолазов все разрешения имеются на съемку и нахождение в этом месте».
«Абсолютно, я так думаю. Они кому-то звонили в Москве и убедили меня, что все решено».
«Ну тогда ладно, поехали».
Трой отчалил от пирса и сразу набрал приличную скорость. До острова надо было добираться не менее 3 часов. Дайверы и Алина стали кутаться под порывами свежего воздуха. Трой прикрыл форточку со своей стороны и указал на ящики.
«Алина, раздай гостям пледы», — попросил он подругу Евгения.
Она что-то пробормотала французам и выполнила просьбу.
«Мерси, мерси», —
обрадовались французы.
«Так привычно видеть их замотанными в одеяло», — произнес Евгений. «Как с картин про Отечественную войну 812 года. Вива ла Франс!»
Он согнул руку в локте и сжал кулак. Дайверы посмеялись, но высовывать наружу руки не стали. По дороге Трой позвонил Киане и сообщил, чтобы она не суетилась с готовкой. «Я смотрела новости, Трой. У берегов Японии начинается ураган», — предупредила она.
«В какую сторону движется?»
«Не знаю, сейчас посмотрю». Через полминуты Киана ответила. «Вроде не к нам, но будь осторожен».
«Конечно, не беспокойся, дорогая».
Евгений посмотрел на Троя.
«Погода портится.
— догадался он.